Городской наблюдатель.
В эфире Радио России Санкт-Петербург, программа «Городской наблюдатель». Вместе с поэтом Натальей Перевезенцевой мы продолжаем путешествие во времени по многонациональному Петербургу.
У нас есть еще что сказать про финнов. Вот один финский дипломат в своем интервью сказал, что из строителей Исаакиевского собора 20% были финны. Очень многие ювелиры у Фаберже были финны. Все петербургские трубочисты и молочники были чехонцы. В цирках финны были силачами и борцами. А на финляндском вокзале было так много финских железнодорожников, что их детям даже не надо было учить русский язык. Они могли общаться только друг с другом. О финляндской железной дороге мы уже рассказывали. Она отличалась от других железных дорог и небольшими вагончиками, и надписями в них по-фински. В переводе «ты не плюй на пол». А над каждой вагонной дверью висели пожарные топорики и кирки. Ну, на всякий случай, конечно. И форма у железнодорожников этой дороги была особенной. И финны работали действительно в основном там. И вот писатель Лев Успенский, который провел детство на Выборгской стороне, вспоминает, как его посылали за хлебом в финскую булочную напротив военно-медицинской академии, где двое старичков, финнов, булочники, отлично знавшие меня, приветливо улыбаясь бело-розовыми улыбками, отвешивали мне балабушку душистого, совсем особенного полубелого хлеба. Ну, а еще продавались в той булочной особые лиловато-коричневые выборгские кренделя. И вот интересно, в Выборге сейчас тоже пекут выборгские крендели. Интересно, по тому же рецепту или это как-то они измененные? Несмотря на то, что много финнов постоянно проживало в Петербурге, многие из них хотели быть похоронены на исторической родине, где-нибудь на семейном кладбище. И вот финляндская железная дорога специально в тупичке, вдали от вокзала, конечно, соорудила такую свою покойницкую с маленьким дебаркадером.
Это для того, чтобы потом перевезти в Финляндию?
Да. И вот специальный вагон подгоняли прямо к покойницкой. Иногда там же в часовенке совершалось отпевание, и цинковый гроб грузили в вагончик и отправляли в Великое княжество Финляндское. Ну, вот это несколько заметок о быте как бы петербургских финнов. А вот мы обещали рассказать о финских ювелирах Петербурге. Вообще их в Петербурге было больше, чем в самой Финляндии. И пользовались они очень широкой известностью.
Ну, где деньги, там и ювелиры. Наверное.
Да, конечно. И вот долгое время в фирме Густава Фаберже работал выходец из Финляндии Хискиас Пёнтинен. И вот известно, что именно он отвечал за изготовление ювелирных изделий фирмы после передачи прав на управление компанией сыну Густава Фаберже Карлу. И он был учителем Карла Фаберже. Ну, мастером у Фаберже работал финн Хенрик Вюкстрём. Они все имели право подписывать на знаменитые пасхальные яйца Фаберже, которые изготавливались по заказу императорского двора. Мы еще вернемся в фирму Фаберже, а сейчас расскажем, ну, а может быть, менее известной, но в когда-то гремевшей знаменитой ювелирной фирме Тиллендере, которая составляла конкуренцию Фаберже. Ее основатель Александр Эдвард Тиллендер, он происходил из бедной крестьянской семьи, и в 1848 году в 11-летнем возрасте приехал из Сретенки в Петербург. Его послали учиться к соотечественнику, золотых дел мастеру Фредерику Адольфу Хольстениусу в Царское село. Ну, Царское село летом – это офицеры, это дамы, это императорский двор, и, естественно, нужны были ювелирные украшения. Ну вот Александр Эдуард, он оказался таким трудоголиком. Он, конечно, был очень занят, но ухитрялся выкраивать время на самообразование, на изучение языков. Не достигнув 23 лет, он уже получил квалификацию мастера. Он трудился ежедневно по 11-12 часов, во многом себе отказывал. В течение 7 лет, вот, пока он работал подмастерьем у разных ювелиров, он, естественно, чему-то научился, скопил какие-то денежки, стал коммивояжером, но через несколько лет открыл собственную фирму, которая процветала. Хотя интересно то, что здесь работали даже женщины, что, ну, это было большой редкостью для того времени. Конечно, они не были художницами, они полировали камни, выполняли какую-то учетную работу. По правилам того времени, они были вынуждены оставлять работу после замужества. Ну, и всегда было очень много заказов, и они следовали за модой. Когда были раскопки в Керчи, то в моду вошли золотые реплики керченских находок и такие подделки в греческом стиле. Тиландеру, конечно, приходилось следить за модой. Когда в моду вошли широкие золотые браслеты, он тоже наладил их производство. А вот некоторые богатые петербуржцы, они заказывали у ювелира специальные ошейники с драгоценными камнями для своих кошечек и собачек. Фирмы Тиландера на Всероссийской выставке в Петербурге в 1870 году завоевала серебряную медаль, участвовала во многих выставках в России и за рубежом. Александр Эдвард Тиландер расширил дело и смог заниматься уже бриллиантами. Он был редкостным знатоком, причем пользовался при оценке алмазов только простой складной лупой. Но по воспоминаниям потомков Тиландера, петербургское общество было очень требовательно и приобретало только лучшие камни. В 1894 году Александр Эдвард впервые приехал в Париж. Париж – центр мировой моды. Русская публика были очень пристрастны к иноземному, к парижскому шику. И Тиландер это учел. Он вернулся в Петербург, и сразу над дверями его фирмы появилась еще надпись на французском языке, кроме русской и финской. На бланках фирмы тоже появилась французская надпись. Ну и, конечно, завязались связи с французскими фирмами. А где-то через полтора десятка лет фирма Тиландера приобрела русское отделение известного парижского торгового дома «Бушерон». Дело отца продолжил Александр Теодор Тиландер. Вот два Александра их иногда путают. И опять-таки его учителем был финский мастер Юхан Лёнстрем. Александр Теодор 3 года обучался в стенах родной фирмы, потом 3 года провел в известных европейских фирмах – Париж, Лондон, Дрезден. Проработал 5 месяцев в ювелирном отделе большой французской выставки прикладных искусств в Москве. Там он выдержал такой своеобразный экзамен. На выставку пожаловал Александр III, и молодой продавец не растерялся, ну и, видимо, там показал императору то, что ему понравилось. Но Александра Теодора по-русски называли Александр Александрович, и в возрасте 25 лет он стал директором в фирме отца. Сразу же он переоснастил по новейшему западному образцу мастерские, магазин, и с Большой Морской они перебрались на Невский 26, это прямо напротив Казанского собора. И вскоре после смерти владельца дома они выкупили помещение и окончательно обосновались в этом, сами понимаете, престижном месте. Но в начале 20 века фирма Тиландера делала уже не только знаменитые ювелирные украшения, но вот очень модные тогда памятные жетоны, различные наградные медали, миниатюрные пасхальные яйца. Вообще делали, наверное, все что угодно. Звонки для вызова прислуги, рамки, сигаретницы, подсвечники. И вот золото и серебро искусно украшалось драгоценными камнями, красивыми эмалями. И считал, что фирма Тиландер как-то по-особенному закрепляет камни, что очень служило долгое долговечности изделия. Ну а после 1912 года Тиландер почти полностью перешел на выпуск сплошь усыпанных бриллиантами диадем, ожерелья, браслетов, колец. Ну и часть продукции уже стала экспортироваться в страны Центральной Европы и Арабского Востока. Индивидуальные заказы, конечно, выполняли. Вот, допустим, заказали уникальный серебряный с золотом переплет для Библии. А одна актриса попросила сделать украшение с камнем, с бриллиантом в 100 карат. Вот такого маленького не нашлось, ей предложили 120 карат. Среди известных заказчиков Тиландера были семьи Юсуповых, барона Врангеля, композитора Глазунова, знаменитая оперная певица Лина Кавальери, ну и, конечно, императорский дом. Но после февральской революции, естественно, вся эта деятельность фактически сошла на нет. И 1 сентября 1917 года фирма закрылась. И вот интересно, что отец вот Александра Теодора, основатель фирмы Александр Эдвард, он решил остаться в Петрограде, где практически прожил всю жизнь, и это уже стал его родной город. Был ему 81 год.
Ни в какую получившую независимость Финляндию не уехал, да?
Да, ну и вот обстановка в городе была неспокойной, и вот на этого старика однажды напали на улице, причем нападениями руководил один из его бывших рабочих. Видимо, думали, что ювелир с собой носит бриллианты. Старик этого не пережил и в декабре 18 года скончался в Петрограде тогда уже. А вот Тиландер-младший, Александр Теодор, после ликвидации дел уехал с семьей в Финляндию. Причем, конечно, не просто так уехал. Семья доехала благополучно, а его арестовали финские красные. Его спасло только то, что в тюремных списках неправильно написали его фамилию. Не Тиландер, а Силандер. Заключенных перевозили из тюрьмы в Койвале в вагоне, и Тиландеру удалось бежать. Но вот уже в сентябре 18 года Александр Теодор вернулся в Хельсинки и основал ювелирную фирму. И она существует до сих пор. И считается вот одной из ведущих в Европе и преемницей традиции ювелиров Петербурга. И недавно в музей Фаберже приезжала внучка Александра Теодора Ула Тиландер-Годенхельм. Она продолжила так семейное дело. Она одна из крупнейших специалистов по истории ювелирного дела. И вот в частности она посетила музей Фаберже на Фонтанке, выступила там с лекцией и рассказала, что она изучила дневник своего прадеда, в котором тот описывал разные интересные случаи, связанные с драгоценностями. Вот, например, он рассказывает об одной из поездок императора Александра I в Финляндию. Эту историю Тиландеру рассказали жители городка Тахмаяри. По их словам, во время путешествия царь тогда останавливался в частных домах и благодарил хозяев за ночлег там бриллиантами, кольцами, табакерками, медалями, драгоценными гребнями и так далее. И вот в Тахмаярве жене местного священника он подарил драгоценную брошь. Ну а женщина в ответ презентовала ему банку варенья из княженики. А вот такая другая история, тоже ювелирная, она связана с подарком Екатерины II шведскому королю Густаву III. Она преподнесла ему в дар трость с огромным бриллиантом. Ну, по правилам, король должен был вручить Екатерине равноценный подарок. Отдарить. Ну, а драгоценностей у него, так сказать, мягко говоря, таких не было. И ему пришлось взять из королевской сокровищницы так называемый рубин Цезаря. Большой кулон малинового цвета весом 226 карат. И по закону король вообще не имел права брать из казны этот рубин без согласия правительства. Ну, Густав III как-то обошел, это подарил рубин Цезаря русской императрице, а через несколько лет выяснилось, что это не рубин, а просто турмалин, более дешевый камень. И вот Ула Тиландер, она изучила дневник своего прадеда и написала книгу «Драгоценности императорского Петербурга», она на русском языке есть. В книге очень много фотографий из семейного архива, воспоминания ювелиров, работавших в Петербурге. Ну, а сейчас, наверное, пора вернуться в фирму Карла Фаберже.
В следующую пятницу Наталья Перевезенцева продолжит свой рассказ. А на сегодня это все. Передачу подготовили и провели. Звукорежиссер Нина Хализева и я, журналист Татьяна Путренко. До встречи.
Городской наблюдатель.